Луцком связанные судьбы.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, у микрофона Жанна Богданова. Мы открываем очередную передачу «Исторический календарь города Иркутска». Сегодняшняя наша встреча проходит в канун одного из почитаемых в нашем народе праздники. Это День российской науки. Он отмечается 8 февраля, и в этом году это уже 25-й год, как эту дату мы празднуем. И сегодня в нашей студии почетные гости, в основном-то представители уже молодого поколения ученых нашего региона. Это Манхоев Роман Дмитриевич. Здравствуйте, Роман Дмитриевич.
Здравствуйте.
Роман – кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры общей и космической физики физического факультета Иркутского государственного университета, младший научный сотрудник научно-исследовательского института прикладной физики ИГУ. Марина Николаевна Полковская, доцент, кандидат технических наук Иркутского государственного аграрного университета. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Добрый день.
И Елена Владимировна Акамова, младший научный сотрудник НИИ ИНУС ИГУ, кандидат химических наук. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Добрый день.
И мой постоянный соведущий в этом цикле передач Алексей Шандренко, руководитель спецпроектов газеты «Иркутск». Уже по традиции Алексей Николаевич открывает нашу встречу и рассказывает о том проекте, который газета проводит в плане сохранения памятных дат. Именно в календаре иркутском, который рассказывает о знаменательных датах, о людях, событиях, чтобы мы всегда были в их курсе. Пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В феврале в нашем иркутском календаре стоит значительно на первом месте. Это День науки, который отмечается 8 февраля. С моей точки зрения, это один из самых важных праздников, которые отмечаются наравне с Днем учителя, с Днем медицинского работника и День науки. И вот именно благодаря этим людям, которые сегодня пришли к нам. И мы можем надеяться на хорошее будущее, на будущее и для своих детей, и для себя. Ведь они вот сейчас создают то, с чем мы будем жить через 10, 15, 20 лет. Поэтому, мне кажется, очень важно послушать, узнать, чем они занимаются. Будем ждать каких-то хороших от них новостей, как мне кажется. Ну и вообще, иркутский календарь, как вы знаете, наши дорогие слушатели, это постоянная рубрика, которая в этом году пополнилась тем, что мы делаем передачи 1-2 раза в месяц.
Спасибо, Алексей. Конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы кратко, понятно, я уже накануне нашей встречи говорила, что судьба каждого человека заслуживает отдельной встречи, отдельной передачи, но так как мы сегодня говорим в одном событии, каждый из вас уже внес свой вклад в развитие российской науки, расскажите именно о своем направлении, как вообще человек выбирает или его выбирает наука. Пожалуйста, кто начнет?
Давайте я начну.
Марина Николаевна, напомним, да?
Вот вы правильно сейчас сказали, что, наверное, все-таки человека выбирает наука, потому что на самом деле меня выбрало все изначально, когда я поступала в аграрный университет, я его закончила. Я пальцем в небо ткнула на специальность, тогда была сейчас направление, раньше была специальность, прикладная информатика, потому что увидела слово информатика. Когда я была на 5-м курсе, у нас было распределение. Я должна была вернуться в свой район родной, в Тейшетский, и там работать на благо сельского хозяйства. Это увидела мой куратор, она была заместителем декана Белякова Анна Юрьевна. Сказала, какое сельское хозяйство ты поедешь поднимать, иди в аспирантуру. В этот же год у нас открылась специальность математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Ярослав Михайлович Иванев сейчас у нас проректор по цифровой трансформации, тогда он был проректор по научной работе, и с его подачи эту специальность у нас открыли. Анна Юрьевна пошла к Ярославу Михайловичу, у которого уже на тот момент было порядка 10 аспирантов, и сказала, возьми Марину в аспирантуру. Ярослав Михайлович ответил, вы что хотите, чтобы я в окно выбросился? Когда я рассказываю историю, все спрашивают, он что, не хотел именно тебя брать? Я говорю, нет, ну просто куда, уже некуда ему было брать, потому что это большая очень нагрузка, на самом деле, работа с аспирантами. Ну и вот так он согласился с одним корыстным условием, что я сразу же выхожу на работу с 1 мая. То есть я еще, будучи студенткой 5 курса, вышла на работу на кафедру, помогала там в подготовке к аккредитации. И осенью поступила в аспирантуру. И вот так началась моя научная деятельность. То есть я до этого особо в науке там не отличалась, поэтому я говорю, что наука все-таки, наверное, выбирает нас в какой-то определенный момент.
Марина, можно так, да, обращаться к вам? Марина, а вы вот сказали, услышала слово «информатика». То есть это большая любовь или это такой, скажем, прагматичный взгляд? И вообще, какой факультет вы окончили в РГУ?
Я окончила экономический факультет, то есть там были направления экономика и управление на предприятиях АПК, насколько я помню, так она называлась, бухучет, финансы и кредиты и прикладная информатика в экономике. Ну вот как-то так вот с информатикой мне хотелось
дружите
что-то там изучить новое. Мне казалось, что это перспективно, потому что уже в то время, когда я училась, не училась, а поступала, уже говорили, что экономистов и юристов девать уже некуда. Я думаю, ну ладно, пойду тогда на прикладную информатику. Это, наверное, что-то... У нас еще нет таких много, поэтому будем развивать информатику, информационные технологии. И вот так вот сложилась судьба моя. И потом, как говорится, втянулась, стала кандидатом наук и продолжила деятельность свою.
Но главное развитие есть.
Да.
Это ощущается. Спасибо, Марина Николаевна. А теперь Елена Владимировна расскажет о своем пути, хотя бы вкратце, да. Кандидат, напомним, химических наук.
Я вообще склоняюсь по жизни, что у нас случайности не случайны и обычности необычны. Так получилось, что абсолютно случайно, когда я училась на первом курсе еще в Иркутском политехе по специальности нанотехнологии, я поехала отдыхать в санаторий и встретила два прекрасных человека. Это были кандидаты химических наук, это Королева Галина Николаевна и Апрелкова Нина Федоровна. И мы абсолютно случайно познакомились в автобусе и начали разговаривать. И с учетом того, что все-таки специальности были смежными, так как я училась на нанотехнолога, мне говорит: «Лена, приходи к нам в госуниверситет». Ну, 4 года я училась. После этого нужно было выбирать направление. Либо магистратура в политехе, а политех – это все-таки прикладная наука. Госуниверситет – это все-таки фундаментальная, более серьезная, ну, в общем...
Классическая,
да. И я поступила непосредственно в магистратуру в госуниверситет и поняла, что мы ничего не знаем. Ну, то есть я ничего не знаю. Было, конечно, трудно, но я решила, что действительно не просто так я с ними встретилась, и раз так судьба нас свела, это как наставничество, знаете, какое-то. И я поняла, что действительно это мое, и мне это очень нравится. И после окончания магистратуры я решила, ну, надо, наверное, в аспирантуру. Ну, учиться я люблю, всегда узнаю что-то новое. И после этого я поступила в аспирантуру. Закончила аспирантуру как раз-таки буквально в прошлом году. Успела родить ребенка и в этом году защитилась. И уже приступила к преподаванию. Так что вот это какой-то такой краткий мой путь. 28 лет,
рады.
Я считаю, что...
Мы очень рады, потому что чувствуется вдохновение, что человек на своем месте. И кроме интереса к знаниям, все-таки это же огромный труд.
Это каждодневный огромный труд. Ты постоянно учишься, ты приходишь домой, ты вечером с книжками, со статьями, постоянно в каком-то поиске и потоке. И на самом деле это очень здорово.
Ну, я думаю, сейчас наши слушатели многие и порадовались, и восхитились, потому что параллельно достаточно в юном возрасте совмещать науку, преподавание, постоянные занятия и семья, ребенок.
Ну, это, я думаю,
есть
что...
Есть помощники?
Конечно, у меня родители помогают, супруг поддерживает очень, он прям вдохновлен. Он у меня тоже пошел в аспирантуру. Ладно, вот вдохновился.
Вы друг друга поддерживаете.
Да, мы друг друга поддерживаете. Я вдохновился тем, что вот так здорово преподавать, что ты все равно ты свободен. Что мне нравится в нашей профессии, мы свободны. Нам не нужно сидеть с 8 до 5 на работе, мы все-таки можем выбрать свой график, построить его так, чтобы было комфортно нам. И это в первую очередь меня, конечно, двигает работать дальше. Потому что с 8 до 5 закрой любого человека в стену, лично для меня. Все, у меня сразу же работоспособность нулевая, я ничего не хочу. А когда ты можешь прийти на работу в 8 утра, можешь уйти в час, потом вернуться, ну, что тебе так позволит сделать где-нибудь на заводе?
Елена, а на данном этапе вот все-таки больше преподавательской деятельности или науки, или это все параллельно
это
происходит?
Это все смежно, потому что непосредственно преподавательская деятельность включает в себя научную работу. На данный момент у меня есть студентка, мы с ней активно занимаемся наукой. Ну, то есть внедряем нашим прививаем нашим студентам любовь к науке в том числе. И я не считаю, что это как-то идет в разрез. Это все-таки смежно, ну, лично для меня.
Уважаемые слушатели, я уверена, что голос – это отражение души. И вы сейчас вы послушали двух ученых, милых дам, достаточно, как я подтверждаю, юных, потому что у нас на телевидении описать мы не можем, но они очень красивые, нежны и профессиональны при этом. Ну что, переходим к следующему нашему участнику нашей встречи. Это Роман Дмитриевич Манкоев. У него направление физика. И сейчас, я думаю, Роман расскажет нам подробнее, как он пришел в науку. Пожалуйста.
Я с самого детства всегда интересовался некоторыми техническими направлениями. И после окончания школы узнал, что у нас есть такой замечательный физический факультет Иркутского государственного университета. И, собственно, туда поступил. И в процессе обучения преподаватели рассказывали, какие направления есть в науке, какие направления есть непосредственно в Иркутском университете. И оказалось, что Иркутск – это центр астрофизических исследований не только в России, но и в целом мире. Крупный центр. И эти исследования направлены вот напрямую на изучение фундаментальных вопросов мироздания. И, конечно, это сразу заинтересовало. Я обратился к нашим старшим товарищам, преподавателям, попросил темы курсовых дипломных работ. И вот с этого момента началась моя научная жизнь.
Ну, в любом случае, вы в очередной раз подтверждаете, что все-таки изначально какой-то особый интерес к знаниям присутствует, а потом уже вы выстраиваете свою жизнь вот именно с точки зрения, ну, подхода, как это практически все применить, осуществить. И люди встречаются на пути наверняка, вот мы говорили о наставничестве, все равно такие судьбоносные встречи.
Ну, конечно, изначально, на мой взгляд, у каждого ученого лежит любопытство. Любопытство узнать, что вокруг тебя происходит, как это работает, почему это так работает. И когда ты поступаешь на какое-то направление, там всегда появляются люди, которые поддерживают в этом твои одногруппники. И есть старшие товарищи, которые преподаватели, ученые, которые направляют тебя в этом. И в моем случае, с точки зрения такого старшего товарища, выступил Буднев Николай Михайлович. Это сейчас декан физического факультета. Именно он привил меня вот эту тягу к знаниям и показал, что, как можно себя реализовать в науке. Но в дальнейшем, конечно, появились другие люди. Я очень благодарен также своему научному руководителю. Это профессор Московского государственного университета. Так как коллаборация у нас международная, у нас много институтов коллаборации. И вот мой научный руководитель, это Кузьмичев Леонид Александрович, преподаватель, профессор Московского государственного университета.
Ну вот вы все, кроме того, что серьезной наукой занимаетесь, все преподаватели, но это же тоже особое направление деятельности, потому что все-таки вы и педагоги в одном лице. Конечно, это отличается от школьной системы, но в любом случае к вам приходят еще только вот со школьной скамьи, буквально, и нужно выстроить правильное отношение, увлечь предметом, увлечь наукой. Вот какие вы наблюдения сейчас видите? Какой сейчас студент и как вам с ними работать? Когда вы сами люди в хорошем смысле одержимы тем, чем занимаетесь. Вот это же непросто.
А в плане того, какие к нам студенты приходят, студенты очень разные, но зачастую это, конечно, люди, которые также обладают большим любопытством и хотят узнать, как это все устроено. И здесь не возникает какой-то сложности заинтересовать человека. Тем более мы, ну, точнее, я вот работаю на экспериментах. Эксперименты – это всегда какой-то предмет, который можно потрогать руками. Приехать туда, посмотреть, как это работает, пообщаться с людьми, которые работают. И в этом отношении не возникает никаких проблем, чтобы заинтересовать людей. Дальше возникают, конечно, некоторые сложности в плане обучения. Нужно читать много книжек. И вот когда люди понимают, что наука – это не только такое эфемерное, а что-то интересное, а это еще большой труд, чтение, решение задач. Вот тут некоторые, да, возникают трудности.
Но в процентном соотношении понятно, что есть люди, и студентов, я имею в виду, которые постепенно отсеиваются, но у вас всегда вот у каждого есть такой, скажем, потенциальные люди, на которых вы возлагаете надежды и надеетесь, что они вас именно будут поддерживать и сменять вашу деятельность, я имею в виду, вот сейчас как в ваших коллективах студенческих есть такие люди, которые вы считаете все уже, вот мои будут преемники?
Я думаю, что нам еще рано как-то об этом рассуждать. Я не могу говорить за коллег, я говорю за себя. Я еще сама в начале этого пути преподавательского. И действительно, тут большой вопрос. Вы правильно говорили насчет того, чтобы заинтересовать как-то студентов. Ты еще, может, сам чего-то не понимаешь до конца, как эта жизнь устроена, как правильно, как неправильно, а тебе уже нужно что-то преподать студентам, объяснить им, как это устроено, и к тому же не навязывая свою какую-то жизненную позицию, либо какие-то установки, потому что все мы люди разные, и хочется все-таки понять студента, чтобы студент в конечном итоге понял тебя. И как бы я все-таки за какие-то лояльные, либеральные методы обучения, и я очень надеюсь, что до кого-то все-таки получится достучаться, где-то, возможно, заинтересовать настолько, чтобы кто-то продолжил нашу работу.
Спасибо, Елена. У вас, Марина, как обстановка?
Я, знаете, хотела бы сказать, что все-таки, наверное, нельзя, например, прийти в какую-то группу и выделить, что вот этот студент там хорош, а этот там не сможет заниматься наукой, поскольку я сама не думала никогда, что я буду наукой заниматься, я планировала на производстве работать. И здесь, мне кажется, это системная работа, потому что, например, мы проводим олимпиады. Ну, то есть, вот поучаствовали ребята. Хочу сказать, что у нас направление прикладная информатика тоже на нашей кафедре. Мы проводим олимпиаду. То есть, ребята могут создать свои проекты, посмотреть, то есть, вообще попробовать себя в качестве разработчика. И уже, конечно, когда они особенно работают командой, они уже для себя начинают четко понимать, это вообще мне надо или нет. И таких ситуаций на самом деле много. То есть это комплексная работа. На занятиях вот у нас, я работаю со студентами, у нас, например, был очень хороший программист. Студент, он работал в 1С, программировал, но он вообще не умел оформлять документацию. То есть там просто даже там орфографические ошибки. И, то есть я с ним прям беседовала. Я говорю, ты понимаешь, вот ты можешь быть очень грамотным, хорошим программистом, но при этом вот тебе клиент приходит, ты ему вот так оформленный отчет отдаешь, он скажет, нет, мне такой разработчик не нужен. И он говорит, что да, вот вы меня тогда вот так сказали, я задумался. А еще был случай, на первом курсе я веду учебную практику, и один студент сказал, а можно вот я в чат-боте сделаю вот это задание? Сделал, пришел осенью, у них летом практика, он осенью пришел, говорит, а я эту разработку продал. Я говорю, вот видишь как, и мне хорошо, и тебе хорошо, всем хорошо. То есть это нельзя однозначно сказать, что вот там пришла группа там второго, третьего или четвертого курса, что вот кто-то там из них особо выделяется. На самом деле все студенты хорошие. И как говорил один мой знакомый, нет плохих студентов, есть плохие преподаватели. Поэтому можно из любого сделать кандидата наук или так ему руки отбить, что он вообще никогда в жизни не будет наукой заниматься. Если хорошего руководителя найти студенту, то это, наверное, 50% его успех, я так считаю. Потому что мой руководитель, мы с ним и ругались, я там дверью хлопала, но, тем не менее, он дожал меня, я защитилась. И вот когда Елена рассказывала, что она там родила, потом защитилась, я улыбалась, потому что я защищалась на 6-м месяце беременности. То есть тоже где-то вот так же, в такой же ситуации была.
Поэтому вот. Пожалуй, вот этот принцип, о котором вы, Марина, говорите, относится к любому виду деятельности ученика и наставника и вообще отношения между людьми.
Да.
Спасибо. Ну, конечно, я напомню, что, безусловно, отечественная наука, представителем которой в нашем регионе является СУРАН, это гордость и слава, сибирское отделение Российской академии наук, и имеет она богатейшую историю, ярчайшие личности воплотили свои мысли, идеи, проекты на территории и страны, и региона. И я думаю, у всех иркутян, жителей нашей области, большая благодарность, конечно, к этим людям. И я думаю, что вот сегодня вы уже несколько человек упомянули, представителей старшего поколения научного сообщества. Ведь это особое такое научное братство. Я думаю, все его наверняка поддерживают. И у нас вообще вот в городе, я знаю, такое трепетное отношение к научной интеллигенции. На ваш взгляд, конечно, вам сложно оценивать развитие науки тех, возьмем, 60-х, 70-х годов, ну, о чем-то вы наслышаны в любом случае, изучали это невозможно без преемственности вот, поколений. И если сравнивать с сегодняшним днем, вот какие очень ну, заметные, вы сказали, особенности, вот может быть взять, например, если советский период, потом переходные 90-е и нынешнее время. Вот ваше мнение.
Мы очень, конечно, большая коллаборация была с различными вузами, поскольку прикладную информатику, когда Ярослав Михайлович тоже открывал в НИО в свое время, на нашем факультете в Аграрном университете преподавателей не было у нас, потому что все науки были связаны с информационными технологиями, с нейронными сетями, с операционными системами, нужны были грамотные специалисты с базами данных. И мы, еще когда я была студенткой, мы ездили в СН, СОРАН, Институт систем энергетики имени Мелентьева, и там нам преподавали, в частности, Масель Людмила Васильевна, она сейчас работает там, и в ИРНИТУ, а Зоркальцев Валерий Иванович. Я сейчас с ним до сих пор еще, мы с ним в науке, так скажем, вместе сотрудничаем. Там у нас совместные с ним работы и публикации. Базы данных Трибутина Виктория Владимировна вела у нас тоже из СМ, она. Ну и очень много, конечно, преподавателей. Тоже надо отдельную передачу, чтобы про них, про всех рассказать. Антонова Надежда Николаевна у нас на кафедре работала уже непосредственно. И они, конечно, все рассказывали, как они в свое время, чтобы там даже какую-то простейшую задачку посчитать, это нужно было там заводить вот эту большую машину какую-то, даже мы себе представить, наверное, сейчас не можем, уж тем более наши дети никогда, у них даже там скажешь слово перфокарта, они вообще даже скажут, ты на каком языке там мне говоришь. Ну, то есть очень большие были сложности. В наше время я и студентам говорю, понимаете, что вот когда я училась, нам, чтобы реферат написать, нужно было пойти в библиотеку, взять книжку, и не одну, оттуда списать. Причем, если еще прикладная информатика, на которой я училась, мы хотя бы на компьютере могли напечатать и потом распечатать реферат, то мои однокурсники, там бухгалтеры, экономисты, они от руки это все через трафарет делали. И сейчас на самом деле очень много возможностей вообще в любой сфере развиваться, обучиться программированию на каком угодно языке, нейронные сети использовать не для того, чтобы картинки генерировать, а, например, для прогнозирования каких-то показателей, то есть обучать. И на самом деле я думаю, что сейчас в наше время самая большая ценность, которой очень сильно не хватает, это время. Хочется столько всего нового попробовать, потому что такие большие возможности, но физически не хватает на это времени. Я всегда вот говорю студентам, поскольку я все-таки преподаватель на первом месте, а потом уже я научный там, сотрудник, да, можно так сказать. И, конечно, мы очень много времени проводим со студентами. Я всегда им говорю, что все в ваших руках. У вас сейчас возможностей миллион, только все зависит от желания. Вашего.
Спасибо. Есть такое сейчас в народе мнение, пугают сейчас искусственным интеллектом, цифровизацией. То есть понятно, что у каждого направления есть несколько сторон медали, как минимум две. Поэтому вот ваше мнение как ученого.
Про нейронные сети?
Да-да.
Ой, знаете, я могу сказать,
люди друг друга очень пугают.
Несмотря на то, что я информационщик, я могу очень четко различить текст, который студент написал, и текст, который написала нейронная сеть. И сейчас очень много инструментов для, даже вот на антиплагиат, если проверяют работу, там сразу же выдается, что текст искусственно сгенерирован. И на самом деле я вообще не противник того, чтобы студенты пользовались этим инструментом. Но ты, когда текст этот получаешь, ты его перечитай. Хотя бы для того, чтобы знать, о чем там написано. И все равно, например, если какую-то научную работу готовить, статью научную, всегда, мои коллеги, думаю, тоже со мной согласятся, должны быть ссылки на какую-то литературу, на статьи других ученых. Это то, что нейронная сеть дать не может. И поэтому, конечно, да, в каких-то моментах может она помочь что-то подготовить, но на самом деле невозможно человеческим языком, как мы сегодня, да, с вами решили все по-человечески, ну, говорить простым языком. Так вот, простым языком нашим человеческим нейронная сеть не сможет написать ничего. То есть там какие-то все равно ошибки будут и так далее, и сразу же видно будет, кто это сделал.
Спасибо, Мария Николаевна. Да, Алексей, вот, добавить хочет.
Да, я хочу добавить, что у ученых, как мне кажется, вот какие я работы не смотрел, просто у ученых нету простого языка человеческого. Они вот настолько так все сложно пишут, человек не поймет ничего. Это как, знаете, к врача приходишь к нему, он тебе диагноз читает, и вот что это такое, пока не вобьешь в интернет поисковик,
ты не поймешь. Ну вот интернет вам помогает.
Да.
Ну это, естественно, когда мы говорим о специфичном языке, в том числе ученых, вы говорите, есть люди, а есть инопланетяне ученые. С вашей речи можно так понять, да?
Мне кажется, да, это инопланетяне. Мне главное удивляет, знаете, что раньше, ну в советское время, там 30 лет назад, действительно были очень большие сложности, да, для ученых. Ну, как сейчас мы посмотрим, что, как вы говорите, перфокарта была, не было интернета, да, не было вот базы такой вот литературной. А как вот ученых с большой буквы, их больше было, чем сейчас. Ну, я не говорю о демографических каких-то особенностях, да, что было больше молодых людей, был какой-то интерес больше, да, чего-то достигнуть. Ну, вот такая особенность, что чем труднее, тем больше ученых настоящих.
Ну, я думаю, это на первый взгляд, это может быть личное ваше мнение, потому что статистику мы не приводили на самом деле, если брать прошлый период и нынешний. Я бы так категорично не заявляла, конечно. А вы, Елена Владимировна, как думаете по поводу, во-первых, особенностей прошлых периодов? Я вот примерно три обозначила. Советские, 90-е годы прошлого столетия и нынешние.
Ну, я, например, считаю, что в 90-х, конечно, был очень большой провал в науке. И действительно, многие ученые, про которых говорил Алексей, они были вынуждены уйти из науки, потому что действительно нужно было что-то кушать, кормить элементарную семью, как-то содержать. И я знаю очень много грамотных специалистов, которые ушли на производство, в бизнес, применяя все свои, конечно же, знания. Но сейчас действительно намного больше возможностей. Я очень завидую школьникам и студентам, потому что у них сейчас огромнейшие возможности. Наше государство на самом деле делает очень многое для того, чтобы вовлечь детей в науку, молодежь и много очень программ. И когда я училась в университете, я бы, наверное, тоже хотела поехать куда-то на стажировку, но не было таких возможностей, как сейчас. И действительно, я просто думаю, что меньшее количество людей, которые идут в науку, обуславливается тем, что сейчас очень много других направлений. И почему-то школьники, они думают, что жизнь какая-то суперпростая, можно стать блогером и ничего не делать, снимать клевые видосики и зарабатывать на этом деньги. Я, правда, не знаю, насколько далеко у них эта мысль дойдет, но как-то нужно, наверное, все-таки переориентировать действительно школьное образование, чтобы было более вовлеченное, потому что вся система ЕГЭ, она очень ограничивает, как по мне. Они просто дальше вопроса не смотрят, им не интересно. Это очень плохо. А в науке действительно самое главное – это пытливый ум, чтобы тебе хотелось почему, зачем, почему так идет. И когда вот это появляется, тогда и будут результаты. Так что я думаю, что для того, чтобы нам скакануть так же, как в 70-х годах, нам нужно заинтересовать детей, заинтересовать даже возможность детского сада, и как-то более, да, их вовлекать не в то, что нужно в науку вовлекать, а для того, чтобы они умели задавать вопросы. Самое главное – это правильно поставить вопрос. А дети сейчас не умеют правильно поставить вопрос, потому что у них все готово, у них есть все. Для того, чтобы нам какое-то развитие получить, возможно, нужно где-то что-то ограничить. Это я так считаю.
Ну, то есть, видите, да, противоречие определенное. Да. С одной стороны, много возможностей, но они
расслабляют.
Ум становится ленивым.
Да, ленивым. Ну, не хочет. Ну, все, то есть, нам не нужно залезть даже куда-то в энциклопедию. Ребенок нажал на кнопочку, сказал, окей, Google, расскажи мне, почему солнце светит.
Ну, это хорошо, что он задал хотя бы такой вопрос.
Нет, это теперь нам надо просто снимать видосики, выкладывать на YouTube и сказать, а вот если вы хотите узнать, как же там разложить правильно полимер, или как закончить программу, чтобы игра работала,
пройдите, пожалуйста, обучение.
Да.
Ну да.
Ну вот, по вашему мнению, как тогда складывается вот этот запрос общества, имеется в виду на те же профессии? Вы говорили, в свое время много было экономистов, юристов, а сейчас дети мечтают стать блогерами, зарабатывать много денег и ничего не делать. Хотя, блогер-то тоже труд определенный, если успешный. И поэтому вот как рождается вот эта легенда, этот миф в обществе, по вашему мнению? Откуда этот запрос идет? Кто диктует эти вещи? Вот, потому что интересно наблюдать, как общество. Но это такой социальный уже момент. Надо к социологам или к кому относится этот вопрос? К ученым, я имею в виду.
Это тоже идет из интернета, потому что сейчас там они фильмы посмотрели определенные, да, то есть они хотят быть там бандитами, или там вот на Ютубе что-то смотрят, они хотят быть блогерами. Все, мне кажется, предпосылки, особенно для детей, которые младшего школьного возраста, они еще не умеют оценивать ту информацию, которую им дает интернет. То есть ее сортировать или фильтровать не умеют, и поэтому они, безусловно, считают, что если так показывают, то это, наверное, хорошо. Если люди так делают, это смешно. Ну, даже какие-то там пранки, это называется новомодным словом. И они не умеют, не думают о том, что вот это такая шутка безобидная, которая подстроена, конечно, что на самом деле так никто не делает, но она может обернуться, какой-то бедой.
Но дело в том, что это же мировоззрение вырабатывается уже с юных лет, и у нас опять же противоречие в обществе возникает какое. То есть, с одной стороны, мы хотим доступ к информации и свободу в разных направлениях, а с другой стороны, когда ее много, а человек незрелая личность не может это отсортировать и осознать, результат может быть печальный, конечно.
Мне кажется, что средства массовой информации, кино, массовая такая культура, они мало рассказывают о научной работе. Почему был 60-й скачок такой? Потому что было много фильмов, которые говорили, что ученый – это не простой человек, он не рядовой, у него уважение есть, у него есть материальный достаток, то есть его уважают везде.
Романтизация.
Мне кажется, вот этого нам не хватает. То есть как люди-то действительно, дети смотрят фильмы, сериалы, мультфильмы. Надо больше делать мультфильмов для детей, если говорят в детском саду, чтобы показывать, что ученый – это не просто человек, это человек с большим уважением, с большим достатком, а он занимается наукой. Вот этого нет. Я тоже всегда мечтал, кстати, о научной работе, но, как вот девочки сказали, что не было преподавателя, который бы направил. А в 90-е годы, начале 2000-х, правильно, даже не только ученые нуждались, но и студенты, когда приезжали из каких-то городов, для них что важно? У них нету тут ни дома, нету ни работы, все пытались выжить как-то. Поэтому, несмотря на то, что ты хочешь заниматься науками, у тебя просто не было на это время. То, что мы пытаемся с вами сейчас сделать, мы пытаемся рассказать людям о том, что ученые, мне так кажется, что это особые люди, что они интересные, что у них все хорошо в жизни, потому что они именно ученые.
Алексей у нас человек, мечтатель и романтик, он всегда хочет всем помочь, рассказать обо всем хорошем. Это понятно, ваш порыв. Вы хотели, Елена Владимировна, добавить?
Я всем говорю, в науку за деньгами идти не стоит.
И я согласна.
В науку только по любви, больше никак.
Нет, вы знаете, все-таки по любви.
Все в этой жизни нужно делать по любви.
Это все надо делать, но не все возможно это делать по любви, понимаете?
Я так понимаю, Алексей хочет тоже рассказать слушателям разных поколений о том, что все-таки можно деньги зарабатывать не только блогерством.
Мне кажется, ученые такие же популярные сейчас профессия, как юрист, экономист. А дальше это будет еще более популярное. Все равно потребность общества в ученых очень большая, особенно в нашей стране. Потребность в ученых возрастает.
Особенность
времени. Если она возрастает, значит, будет увеличиваться и материальная обеспеченность этих людей. И они должны понимать эту перспективу.
Роман Дмитриевич, ваше слово. Кандидаты физико-математических наук.
Да, про Советский Союз я, конечно, полностью согласен, что раньше было время, все хотели стать космонавтами. И вообще Советский Союз – это большие идеи, это смелые решения. И те эксперименты, на которых я сейчас работаю, они были как раз зачаты в Советском Союзе. И 90-е годы – это сложный период для страны в целом и для науки, в частности. И благодаря энтузиазму людей, которые в советской закалке, мы имеем сейчас то, что имеем. У нас Многое, конечно, что развалилось, но многое, что сохранилось. И вот, научное направление в Иркутске, это вот сохранилось благодаря этим людям.
Мне, безусловно, согласитесь, герои. Вот люди, которые выстояли и сохранили в 90-е годы науку, это настоящие вот патриоты и герои нашего времени. Да, и того времени, я имею в виду, которые смогли остаться верными своим идеям и все-таки воспитали уже новое поколение ученых.
Ну, 90-е годы были тяжелые, но затем 2000-е, это 2010-е годы, шло некоторое вливание финансов, развитие, появились международные связи, появилась возможность для студентов уезжать в командировки, на стажировки ездить. У нас коллаборация, в которой я сотрудничал, она международная, у нас были и немецкие институты, и итальянские институты в коллаборации. Люди к нам приезжали, у нас люди туда уезжали обмениваться опытом. Сейчас это чуть все в замороженном состоянии находится, но тем не менее мы понимаем, что развитие также будет в дальнейшем идти, и возможностей очень много. В плане финансов сейчас есть некоторая такая грантовая система, на самом деле ученым можно зарабатывать. Сейчас есть грантовая система, она не очень хорошая, на мой взгляд, потому что это некоторый вопрос конкуренции. Но, тем не менее, гранты, вот у нас есть грант, скажем, РНФ, Российский научный фонд, там можно выигрывать гранты молодым ученым, молодой ученый, это до 35 лет включительно, гранты до 6 миллионов. Можно создать коллектив свой, быть руководителем этого коллектива и также выигрывать гранты и обеспечивать себя, нужно работать.
Ну, так получается, мы хотя и говорим о большом энтузиазме прошлых, да, старших поколений, да. Но ведь в любом случае, в нынешней ситуации, при нынешних событиях, как вы сказали, Елена Владимировна, да, невозможно все равно без идейной увлеченности ни в каком деле.
Нет,
какая бы финансовая поддержка ни была, в том числе и заработок, достаток и так далее, все равно нужно этим гореть.
Ну да, вот я с этим полностью согласен. И вот студенты, которые к нам приходят, я всем студентам говорю, что давайте вы попробуете там год-два поработать, я вам там дам на разные направления. Если вам не интересно, то и не надо, ищите себя в другом, потому что интерес должен быть на первом месте. Если будет интересно, у вас все получится, будут результаты, будут открытия, будут некоторые признания со стороны научного сообщества. Не будет интереса, ничего этого не будет.
Ну вот в целом, вы считаете, сейчас период достаточно успешный для науки?
Я хочу вернуться все-таки к деньгам и добавить, что, наверное, карьера научного какого-то, да, сотрудника, она, как и любая карьера, начинается снизу и постепенно ты поднимаешься. Конечно, когда я пришла ассистентом на кафедру работать и училась в аспирантуре, у меня зарплата была 3000 рублей и примерно 3,5 была стипендия. Но с годами, конечно, там ты уже должность повышается, зарплата,
да?
Повышается, кандидатом наук становишься, у тебя зарплата вообще на новый уровень выходит, получаешь звание доцента, у тебя еще прибавляют, и вот так вот постепенно ты выходишь на достаточно приемлемый уровень заработной платы, так же, как и в любой вообще, даже если ты в какую-то фирму придешь, тебя никто сразу же генеральным директором не поставит. Конечно, здесь все то же самое, как и в других областях.
Труд.
Да, и как правильно вот отметил Роман, что грантовая поддержка, она есть, она работает. Могу сказать, что вот мы сейчас втроем выиграли грант в университете, в нашей кафедре, тоже на 1,5 миллиона, он двухлетний, то есть 1,5 миллиона мы получили, уже получили в этом году, 1,5 миллиона получим в следующем, то есть считаю, что тоже достаточно весомая сумма.
Прибавка к зарплате.
По физике, да, вот у нас ведется нейтринный телескоп, сейчас как раз самое время, да, когда там работы, да, ведутся в феврале месяце. Я почему вот уверен, да, что ученым быть хорошо, престижно, потому что я был журналистом, очень раза 4, наверное, ездил туда на базу, где находится этот нейтринный телескоп, просто попасть туда, в это общество, там вот в то время было много и немецких, и различных ученых, которые приезжали сюда ради этого. Нам рассказывали, что это вот такое есть место еще в Антарктиде, и у нас на Байкале. Вот не доносится до людей, до молодых людей, что вот такие чудесные вот научные работы, да, ведутся у нас. Ну, нету такого. Почему-то они вот закрыты. Для общественной жизни, мне кажется, надо рассказывать, что ученые – это и есть богатые, успешные люди. Вот если это будет вестись, да, так как юрист, вот я вот юрист по образованию, я тоже знаю, что чтобы стать хорошим юристом, надо получать копейки, там, помощником у адвоката, секретарем у нотариуса, там надо много-много-много-много лет отпахать помощником, да, чтобы стать судьей, там, в прокурорским работником, адвокатом, экономистом тем же, за такие же копейки, а ученым быть лучше, интереснее.
Спасибо, Алексей. Мы уже будем завершать нашу встречу просто по времени. Так, конечно, мы могли бы еще беседовать и беседовать. Спасибо вам, что вы пришли. Я думаю, так как мы встречаемся с вами в канун вашего, можно сказать, профессионального праздника, я думаю, что вам есть кого поздравить. И вообще, иркутян, представителей ученого сообщества, пожалуйста, кто Марина Николаевна.
Ну, хотелось бы поздравить всех коллег и с моего родного университета, с аграрного университета имени Ижевского, и со всех остальных университетов города Иркутска и институтов научно-исследовательских, потому что мы сотрудничаем со всеми, честно говоря. Вообще даже не знаю вуз, с которым бы мы не сотрудничали. И это прекрасно. И хочу пожелать коллегам высокой зарплаты, чтобы труд был оценен по достоинству, талантливых студентов, ну и, безусловно, здоровья, мира нам всем и хороших новостей.
Спасибо, Елена Владимировна. Ваши слова пожеланий, поздравлений ученым людям, да, и себе в том числе.
В том числе, я думаю, что в первую очередь нам нужно пожелать того, чтобы не утихала наша страсть к нашему делу, чтобы действительно она оплачивалась достойно, чтобы был стимул работать, двигаться дальше, двигать нашу науку в нашей стране. Хочется поблагодарить все наше иркутское сообщество за ту крепкую базу, которую, можно сказать, мы уже создали, они создали, мы продолжаем создавать, чтобы мы, конечно же, коммуницировали между друг другом, чтобы были связи, связи были крепкие, и мы друг другу помогали, потому что без этого, конечно же, никак. Так что с праздником!
Спасибо, Елена Владимировна и Роман Дмитриевич.
Да, ну, конечно, хотелось бы поздравить все научное сообщество в России. У нас страна огромная, люди большие в плане идей, в плане своей реализации, возможностей, потенциала. В отдельности, конечно, поздравить сотрудников Иркутского государственного университета и Института научно-исследовательского института прикладной физики и пожелать, конечно, всем свершений, развития, больших научных открытий. Нужно работать, да. Призываю всех это делать.
Спасибо, Роман Дмитриевич. Уважаемые слушатели, ко дню российской науки в передаче «Исторический календарь города Иркутска» принимали участие Роман Дмитриевич Манхуев, кандидат физико-математических наук, Елена Владимировна Акамова, кандидат химических наук, и Марина Николаевна Полковская, кандидат технических наук, и Алексей Шандренко, руководитель спецпроектов газеты «Иркутск». Мы поздравляем всех с Днем российской науки, желаем, чтобы у каждого в душе было чувство благодарности к людям науки, которые находятся, не побоюсь этого слова, на стратегическом посту нашей страны. И, конечно, всем здравия, открытий и реализации самых мощных проектов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
С Иркутском связанные судьбы.